порыве признательности он поспешно обернулся, чтобы проверить, ощутила ли и Салли эту благодать. Она спускалась за ним следом, держа обоих мальчиков за руки, тогда как он нес Теодору и выданный авиакомпании большой пластиковый мешок, набитый игрушками и книжками. При виде Салли на душе снова, как всегда, стало радостно. На ней был полотняный костюм в тонкую полоску, с рукавами, доходившими до половины ее длинных, покрытых пушком рук, поперечные складки, образовавшиеся спереди на юбке от долгого сидения, подчеркивали красоту ее широких бедер. Она улыбнулась и сказала: «Здорово, верно?» «Небо», — сказал он, — «фантастическое небо». Над ними в светлой голубизне, припудренной и строгой, кипели грозовые тучи. Внизу прозрачные, а выше белые, такие исконно девственно белые, что глаз невольно окружал их черной каймой, увеличивавшей их массу. По форме они были самые разные, но не тяжелые, не насыщенные дождем. Достаточно, казалось Джерри, малейшего дуновения, малейшей перемены в воздухе, и они рассеются. На западе вздымались горы, фиолетовые, в меловых, скорее снеговых пятнах. В прозрачном воздухе далекие пики казались совсем близкими и в то же время необитаемыми, ненастоящими, как внезапно прыгающий на тебя пейзаж с укороченной перспективой, если смотреть на него в телескоп. В рыжеватых просторах, где-то на полпути к горам, бежала одинокая лошадь без всадника, а линия деревьев, скорее всего, тополей, возвещала близость воды. Долина была устлана молодой серебристой аристократичной зеленью. «Должно быть полынь», — подумал Джерри. Созвездие камней вдали превратилось в отару овец. На переднем плане были озера, поле для гольфа, красный форт. А как раз под ними, кричащей черной страницей, лежал макадам аэродрома, испещренный полосами и нефтяными пятнами, цифрами, стрелами, разноцветными крышками закопанных в землю резервуаров, всеми этими знаками сложного языка, которым пользуется во всем мире раса близоруких гигантов. Став на твердую землю, Джерри поднял глаза и сказал: «Привет, привет», — сказала Салли позади него, уже рядом с ним. «Чувствуешь себя свободным совсем?» «А мы свободны от некоторых вещей». Произнося это, она откинула назад волосы и широко шагнула вперед. Она устала. Бобби и Теодору тошнило, пока они летели над шахматной доской Центральных Штатов. Наверное, потому что Бобби больше всех похож на отца, Джерри обнаружил, что подыгрывает ему, то ли стремясь преодолеть инстинктивную неприязнь, то ли желая умиротворить мерзкую властность, которую он чувствовал в Ричарде. И сейчас он обратился к мальчику. «Как дела, шкипер?» «У меня горло болит», — сказал Бобби, утыкаясь лицом в бедро матери. «Ты просто пить хочешь», — сказал ему Джерри. «Мы тебе сейчас купим кока-колу в аэропорту». «А я хочу виноградный содовый», — заявил Бобби. «А где ковбой?» — спросил Питер. Хоть и совсем еще крошка, он словно бы вменил себе в обязанность быть буфером между братом и отчимом, отвлекая их от мертвой хватки, которую им вечно предстоит вести. «Я видел уже 20 ковбоев», — объявил Бобби. Да так оно и было, потому что даже механики на аэродроме и те носили 10-галлонные шляпы. В аэровокзале было такое множество ковбоев, что, казалось, танцевальная труппа ждет самолета на Нью-Йорк. Все в театрально узких джинсах от Леви, в сапогах в гармошку, распахнутых жилетах, крученых шнурков на шее. Но нет, то были обычные люди, запрограммированные и подогнанные под костюм, который, в свою очередь, подогнан под местную природу.